Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Государственная Дума России сегодня рассматривает во втором чтении проект федерального закона о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации. Так называемый симметричный ответ на принятый недавно в США акт Магнитского. И вот как раз в это время Государственная Дума должна начать голосовать по этому законопроекту в том числе. И мне кажется, важным обсудить не только адекватность этого, не столько адекватность ответа российского парламента на акт Магнитского, и в частности предложение о запрете усыновления детей иностранными гражданами, а именно гражданами Соединенных Штатов Америки, сколько саму проблему международных усыновлений в России. Потому что, насколько я понимаю, в последние 1.5-2 года граждане США и так были достаточно серьезно ущемлены в возможности усыновить российских детей. Одно время действовал мораторий на усыновление детей американскими гражданами. Потом были внесены какие-то распоряжения, связанные с необходимостью заполнять невероятное количество бумаг, проходить невероятное количество процедур, что фактически свело на нет усыновление российских детей американцами. Ну вот теперь принимают этот закон и, вероятно, примут. Я буду следить за лентой Интерфакса, что там сообщат о том, как проголосовали депутаты. И тем не менее, несмотря на то, что в России было очень много недовольных людей, недовольных тем, что российских детей усыновляют в принципе иностранцы, многих возмутил сам тот факт, что сейчас пытаются запретить иностранцам, а точнее гражданам Соединенных Штатов Америки, усыновлять российских детей. Я хочу понять, почему что вообще происходит с этой историей, и главное, какой ответ общество и может ли общество противопоставить на вот этот закон, если он будет принят Государственной Думой Российской Федерации в окончательном чтении и подписан президентом. Разобраться в этом мне помогут эксперты в студии «Радио Свобода», адвокат Антон Жаров и президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская. Пожалуйста, Елена, объясните, почему вы, насколько я понимаю, являетесь, в принципе, не сторонником международных усыновлений. И, тем не менее, выступили против вот этой инициативы Государственной Думы Российской Федерации.
Ну, нужно понять, почему именно я не являюсь сторонником международных усыновлений. Я абсолютно не являюсь сторонником запрета международных усыновлений. Я говорю немножко о другом, о том, что вообще у нас количество международных усыновлений все время было, даже превышало российские по одной простой причине. Мы редкая страна как бы в мире, где достаточно легко дети получают статус ребенка, которого можно установить, то есть родители легко лишаются родительских прав в больших объемах, да, и дальше...
То есть на поток вообще поставлена эта
деятельность. На поток поставлена эта история. И понятно, что при этом дальше эта история выглядит так, что у нас есть вроде как приоритет российского усыновления, но вот так как в истории с иностранным усыновлением всегда были примешаны некоторые интересы финансовые, потому что огромное количество агентств, которые
привлекают
деньги. Да. Ну, есть же независимое, было, по крайней мере, независимое усыновление, которое предполагало отсутствие таких больших финансов в процессе, да, но как, ну, у нас в любой сфере самое чудесное, как только появляются какие-либо деньги, а еще иностранные большие, тут же наступает коррупция просто автоматически. Да, то есть никакого личного негативного отношения к усыновлению ребенка в любую страну мира у меня нет. Но, с одной стороны, я понимаю, что это происходит, потому что у нас реально просто не выстроена система профилактики. И дело даже не в иностранном
профилактики
сиротства.
Работа
с кровной семьей, конечно. То есть, если бы у нас эта система была выстроена, то у нас оставались бы вот, ну, реальные лишения прав были бы того количества детей, которые вполне бы находило семьи здесь.
Ну, плюс отказники, вероятно.
Ну, отказники, это как бы это как раз-таки простая
один
история.
Вариантов,
да, один из вариантов. Но там же точно так же, если скажут, ну, у нас есть программа профилактики отказов, мы выезжаем на выезды, в роддома, наш психолог, работа с мамой. Я вам хочу сказать, конечно, такую для нас тоже поразительную историю, когда мы к этому готовились открывать проект. Сначала обучали наших психологов всяким заумностям и тонкостям, там, в специальном институте на тему вот, вот всех этих особенностей кризисного материнства, там, кризисной беременности, когда мама отвергает своего ребенка, там, что, как ее консультировать. потом выяснилось, когда мы начали заниматься этим на практике, что это, ну, не то чтобы совсем бесполезно, это, безусловно, пригождается, да, потому что все равно это кризисное материнство. Но история в том, что практически ни одна из тех мам, которые вроде как собирались отказываться от этого ребенка, на самом деле не собирались этого делать. В том смысле, что они не хотели отказываться от ребенка, а были вынуждены отказываться от ребенка в силу внешних обстоятельств. Да?
Каких-то жизненных недостатков финансов, наверное, в первую очередь.
Ну, то есть там разные истории, как бы, да, это могут быть отношения с родственниками, когда там, ну, скрывается эта беременность, там, это может быть все что угодно.
То есть это история проблемы семьи, а не история отказа от ребенка.
Это история экономическая, но это не история, там, не знаю, всяких вот этих, не знаю, кризисных беременностей, связанных там с ее внутренним отказом от ребенка, да, то есть на самом деле вот как раз таки, когда она отказывается, когда она действительно не хочет его воспитывать, это тот случай, когда ребенок тут же должен попадать в семью, вот, ну, мигом, опять же, без вот этой паузы
мгновенно.
В больнице, мгновенно, раз-два, и все, и он в семье.
Но это совершенно никак в России не прописано, не разработано такого механизма, и пока об этом можно только мечтать.
Здесь теоретически он даже есть, например, есть механизм передачи семьи под опеку, там, человек, ну, как бы от конкретного лица к конкретному лицу, другой должен, например, вот это у нас не работает. Есть предварительный опек, но про это все лучше Антона расскажет, как
с точки зрения юридической. Да, то
есть, возможно, это вроде как есть, но в реальности как бы никто не пользуется.
И тем не менее, достаточно много детей, тысячи детей, депутаты называли цифру около 60 тысяч детей, были усыновлены, удочерены именно американскими гражданами за последние 10 лет, насколько я понимаю. Российские граждане не слишком-то активны.
Ну, слушайте, так невозможно сравнить. Конечно, российские граждане более активны, чем иностранцы, и тут нет никакого варианта другого. Дело в том, что мы сравниваем иностранное усыновление с российским усыновлением. А если брать вопросы, весь спектр возможностей передачи ребенка в семью, и в приемную семью, и под опеку, то здесь мы сталкиваемся, что иностранное усыновление составляет 3-4% от всех передач детей в семью. Поэтому здесь, конечно, говорить о том, что это будет большая трагедия, например, да, что все остановится и умрет от того, что мы перестанем усыновлять за границу, так говорить тоже неправильно. Но нужно понимать, что само по себе обсуждение этой темы. Я приведу такой пример, что нравятся ли вам костыли? Вот, в принципе, человек не должен ходить на костылях, ни здоровый, ни больной, да? Любой человек, у которого сломана нога, он должен вылечиться до такой степени, чтобы не ходить на костылях, ходить своими ногами. Вот иностранное усыновление – это костыли. Это способ, а когда уже все остальные способы передачи ребенка в семью исчерпаны, передать ребенка хоть в какую-то семью, пускай в иностранную, пускай в ту семью, где говорят на непонятном ему языке, по крайней мере, сначала. Пускай эта семья может быть из другого культурного контекста и вообще на другом конце земного шара. Но это дать ребенку семью, потому что семья ребенку важнее. Важнее, чем... Ну, возможности, они разные. Тут нельзя сравнивать, понимаете? Американский усыновитель – это не знак качества и не нимб над головой.
Ну, речь не идет о благополучии, потому что давайте просто всем россиянам дадим американское гражданство, если мы так рассуждаем. Почему только дети там?
Помните фильм «Шерли Мерли», да? Все уехали на Канары, да, значит, нашли большой алмаз. Давайте найдем этот алмаз и уедем все на Канары. Но здесь вопрос стоит не том. Американский усыновитель, еще раз, это не знак качества. Американский усыновитель – такой же усыновитель, как любой другой, как и немецкий, как и французский, как русский. Он дает ребенку семью, это самое главное. А будет в этой семье перловка, или будет в этой семье картошка, или будет в этой семье гамбургер или макароны по-флотски, это уже детали на самом деле.
Но тем не менее, когда я говорю, простите, перебиваю, когда я говорю что, о том, что с усыновлением российские дети, усыновленные, получают еще и возможности, имеется в виду и возможности, связанные с здравоохранением и социальным обеспечением.
Можно
потому
сразу...
что, насколько я понимаю, конечно, очень много говорят о том, что вот иностранцы усыновляют, удочеряют инвалидов. На самом деле, конечно, это не так.
Это
просто
не
об
так.
Этих случаях чаще всего говорят, и они бывают заметны. Это демонстрируется тем, что вот смотрите, здесь в России отказались, государство ничем не помогло, а вот нашлась семья, которая это сделала.
Даже не так они говорят. Они показывают, смотрите, ребенка, который сильно болен, можно взять и дать ему счастье, и получить от этого счастье.
Да.
И они именно это показывают. Никто не говорит, вот в России от ребенка отказались. Никогда такого вот такого посыла нет, я, по крайней мере, не видел в передачах, ну, в передачах западных компаний. Да,
мы говорим про наши.
В наших СМИ, конечно,
нет,
да. У нас все плохо, в нашей деревне нет водопровода, а вот тут взяли девочку, и все, у нее большое
и
счастье.
Теперь у нее и тем не менее, ведь никто же не будет спорить, я думаю, что и вы не будете спорить со мной, о том, что есть такие заболевания, которые в России почему-то кажутся безнадежными, невозможными, и, ну, не знаю, дети с синдромом Дауна, например, их родители сталкиваются с какими-то невероятными проблемами при устройстве в школу, в детские сады и вообще с адаптацией этого ребенка. в то время как в Соединенных Штатах Америки эта проблема не проблема вообще. Ну, не говоря уже о каких-то физических
заболеваниях. Мы, наверное, идем не в ту сторону разговора, потому что если мы сейчас будем говорить о том, что американцы берут детей с синдромом Дауна, а наши не берут, это на самом деле будет неправда ни в ту, ни в другую сторону.
Антон, вот я вот с вами не соглашусь, на самом деле. Я соглашусь в этой ситуации с Марьяной, потому что действительно история с детьми с тяжелой особенно инвалидностью, не с легкой инвалидностью, а с тяжелой, она, к сожалению, связана с тем, что условий для того, чтобы этого ребенка растить в семье здесь, очень мало. И у кровных родителей, я вернусь к своей больной теме, да, каким образом они туда попадают, эти дети, почему от них отказываются. Вот меня просто поразила история, которая у меня несколько лет была недавно во Франции, изучала, как у них устроены приюты. И мы тоже спросили, там, у вас отказываются от детей, вот у нас есть такая проблема, что дети рождаются с патологией, вряд ли отказываются. Они были удивлены, они сказали, нет, что вы, ну, как бы, нет, конечно, наоборот. Вот у нас, например, была мама, которая готовилась к отказу, что она сознательно не хотела растить ребенка, она была не готова, там, молодая студентка, и пошла на анонимные роды, там есть такая форма, когда ты планируешь отказаться, ты рожаешь анонимно. И когда она родила ребенка, и оказалось, что он тяжелый инвалид, она сказала, как я могу, если бы мне родился, ну, здоровый ребенок, я бы его оставила, потому что я понимала, что он...
Он сам он, сможет
вырасти. Ну, что, нет, что его возьмут в семью? А вот с этим ребенком это не стопроцентно, и понятно, что ему будет тяжелее. И она оставила этого ребенка себе, да, но тут нужно понимать, что это не только культура, она была уверена, что если она этого ребенка себе оставит, у нее будет максимальная поддержка, она справится. А у нас, к сожалению, вот это сознание, что если ты этого ребенка оставишь, или ты его возьмешь, ты справишься, нет. И с точки зрения инфраструктуры нет, и с точки зрения поддержки, в том числе материально нет, и с точки зрения, извините, это уже к нам ко всем претензиям того, как принимают таких детей общество. Да, когда мне рассказывала мама, москвичка, то есть это даже там это Москва, да, которая, как кажется, строит из себя немножко цивилизацию, да, то есть мама с ребенком, ну, с ней очень сильно тоже ДЦП, патологиями, выходила с ним гулять в песочницу, потому что хотела, чтобы ребенок общался с другими детьми, и его, значит, мамы отвели ее в сторонку, сказали, там, не могли бы вы, значит, ребенок маленький, дети другие тоже маленькие, увезти, значит, своего ребеночка отсюда, потому что вот наших детей он пугает.
Угу. Ну, мне здесь часто об этом рассказывали родители детей с ограниченными возможностями, которые приходили, рассказывали о своих проблемах и бедах, как они через суды добиваются того, чтобы ребенка взяли в обычную школу, а не коррекционную.
Вот это Лена рассказывает о ситуации, как дети, что должны дети не оставаться без попечения родителей. А я вам расскажу немножко с другой стороны, что дети должны находить семью. И с этой стороны в России тоже существует огромное количество проблем. Мало того, что у нас государство идет последовательно по пути ужесточения, усложнения, затруднения этой процедуры усыновления и вообще любого приема ребенка в семью.
Но они это оправдывают необходимостью контролировать процесс, чтобы, не дай бог, ребенок
скажите,
не попал каким-то вурдалаком.
Ну, кончится это тем, что мы будем контролировать процесс родов, да, и вообще выбирать, да, как говорили, нужно жену выбирать лорд-канцлеру и сочетать браком вне зависимости от желания сторон. Это Льюис Кэрролл, по-моему, говорил, да? Поэтому в этой ситуации мы дойдем до такого контроля, до семьи, что у нас будут все ровно по струнке построены. Так нельзя. Людям надо доверять, во-первых. Во-вторых, понимаете, семья, она потому и есть семья. Если говорить о том, что мы хотим воспитать некоторого стандартизированного ребенка, это лучше всего делается в детском доме. Да, потому что оттуда выходит...
И оттуда
абсолютно...
не выходит стандартизированный
ребенок. Они абсолютно... Нет, ну он стандарт. В том смысле, что не выше определенного уровня, это точно.
Маргинал вы хотели сказать.
Все побрито, да. Но если мы хотим вырастить ребенка, который будет адаптирован к этой жизни и будет сам из нее пробиваться, нам ничего, кроме семьи, которая может быть абсолютно разной, не грозит. Это раз. Второй момент. Контроль над семьей на сегодняшний момент делается настолько, какое-то слово, неумно, что ли, да? Вот, например...
Почему? Есть же органы опеки, которые, ну, слушайте, в принципе, сейчас же... являются той самой конечной точкой. И именно они, по большому счету, могут решить судьбу конкретного ребенка, когда придут в суд и скажут, что его надо отобрать у этих родителей.
Здесь, во-первых, нужно понять, что такое органы опеки, да, кто сотрудники, какое специальное образование в этой сфере с учетом всех особенностей они получили. Да.
Потому что здесь вот история про то, что придут и отберут семью, это, конечно, пугалка, да? Давайте так, законодательство на сегодняшний момент не позволяет просто так прийти и просто так отобрать.
Так,
мы не будем сюда залезать, в эту сферу. Мы
сейчас просто... Напоминать критичные случаи.
Да, то есть они существуют...
Там есть проблемы, есть серьёзные проблемы, включая законодательство.
Шантажа, между
везде
прочим, проблемы тоже.
Проблемы у нас в законодательстве есть везде. Сейчас немножко, давайте, чуть-чуть про другое скажу. Значит, вопрос в том, что принять ребенка в семью, я вот про это все-таки настаиваю поговорить, принять ребенка в семью на сегодняшний момент обложено таким количеством специально придуманных ограничений, что нормальный человек тот человек, который душой хочет, да, он через эти препятствия не всегда продирается.
Не сможет пройти.
Он сможет пройти, но не всегда продирается, понимаете? Мы придумываем специальные ограничения, мы придумываем какие-то справки СЭС, понимаете, что у вас штукатурка не падает с потолка, как будто тот же сотрудник органа опеки, какой бы он ни был квалификации, не может это увидеть сам. Или справка о санитарном состоянии вашего жилища, в которой пишут всякую ерунду, типа того, что у них кошка, и поэтому на полу, значит,
шерсти,
да, ребенку жить нельзя. Ну что за бред?
Здесь можно, смотрите, у нас какая картинка-то получается. У нас, с одной стороны, абсолютно легко ребенок попадает в систему. Тут Антон не прав. Иногда очень просто отобрать, потому что это по внешним признакам.
А мы это таких неблагополучия,
которые, в которых у нас находится огромный объем семей. Вот просто главное.
Вы знаете, если держаться, я по опыту скажу, человек у меня в моей как бы практике лишение родительских прав занимает очень значительное количество. Я хочу сказать, лишиться родительских прав в нашей стране нужно совершенно сложную историю.
Мы говорим, во-первых, про отобрание ограничения,
вот.
А во-вторых, смотрите,
отобрание,
к вам доходят люди, которые могут дойти к юристу,
да,
а мы помогаем тем, которые никогда в жизни до вас
вот
не дойдут.
Если человек не борется за ребенка, да, ему конечно, отстоять
сложно. Давайте мы говорим о тех людях, которым сложно не потому, что они не борются.
На чем поспорить.
Не потому, что они не борются, что они социально не адаптированы.
Они не могут, не умеют.
Не умеют. Сейчас речь, насколько я понимаю, идет как раз о том, что
в общей картинке, она с одной стороны. Очень быстро дети оказываются в системе. Да, не обязательно под усыновление лишённые. Отобранное там под опеку, да, у нас достаточно тяжело семье в трудной ситуации получить адекватную помощь, опять же, не контроль. Контроль от нас, пожалуйста, хоть законтролируйся на каждом, каждый орган контролер. Следующая история.
Отказаться я добавлю, отказаться от ребенка
очень просто.
И даже если ты приходишь со своими проблемами в орган опеки и говоришь, у меня проблемы, единственное, что тебе предлагают, и нет ничего другого в законодательстве и в принципе быть не может, это предлагают временно сдать ребенка.
В принципе быть не может. Сейчас
расскажу.
Лечение головной боли.
Может быть, безусловно, но давайте мы тоже не будем в это сейчас входить надолго.
Сдавайте ребенка в приют.
То есть у нас есть система, которая очень легко, без поддержки семьи, помещает ребенка в учреждение. Поддержка семьи, вот реально уровень ее очень-очень низкий и очень неадекватная реальной семейной ситуации. Параллельно у нас усложняется ситуация для российских опекунов и усыновителей. Параллельно у нас запрещается американское усыновление. А что это вообще такое за странный процесс, извините?
То есть складывается впечатление, что государство хочет собрать ничейных, так называемых, государственных детей, которыми потом можно как угодно распоряжаться, тем более, что кто-то здесь, пока шла дискуссия вокруг вот этого законопроекта, сказал, что усыновление детей иностранными гражданами нарушает обороноспособность страны. Ну, то есть...
Наша обороноспособность страны столько всего
нарушает. Государственные думы рассматривают, видимо,
стратегические ресурсы.
Да, как
Владимир Вольфович нашел где-то миллионы детей, которые себе мечтают жить в детском доме. То есть там, понимаете, у нас всякой твари по паре в Государственной Думе, если вспоминать библейскую термин. То есть там всех полно и навалом. Поэтому здесь разбираться...
Полный спектр мнений.
В высказываниях отдельных депутатов, это просто мы...
И тем не менее, не принимали, Антон, решение, да, жизненно важное, влияющее на нашу с вами жизнь, можно было, конечно, не обращать внимания на высказывания отдельных депутатов.
Кто же сравнил нашу Государственную Думу с сумасшедшим принтером? Мне кажется, это сравнение имеет под собой почву, понимаете? И поэтому здесь обсуждать неодушевленный предмет, который тем более сейчас сошел с ума...
Этот неодушевленный предмет, он вами управляет, ну вот фактически. Принимает закон, по которому вы должны действовать так или иначе. Поэтому я считаю, что этот предмет необходимо обсуждать, и более того, необходимо обсуждать влияние.
Я предлагаю слушателям присоединиться, слушателям и посетителям сайта Радио Свобода, www.svoboda.org.ru. Я предлагаю присоединиться к нашей дискуссии. Вообще, генеральная задача была, конечно, говорить о проблеме усыновлений, в том числе и международных усыновлений российских детей. Откуда столько детей-сирот в России? Но, конечно, говорим мы об этом не просто так, а в связи с тем, что сегодня во втором чтении Государственная Дума России рассмотрела законопроект о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации. Его называют симметричным ответом на принятый недавно в США акт Магнитского, хотя
просто
на самом
одно
деле...
одно лицо, понимаете, да, вот зеркало подставляешь и видишь акт Магнитского.
Эти чиновники, они прям такие братья-близнецы.
Да.
8800... Это были бедные сироты.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира Радио Свобода, звонок бесплатный, звоните, задавайте свои вопросы. вопросы экспертам. В студии «Радио Свобода» сегодня у меня адвокат Антон Жаров, который специализируется как раз-таки на вопросах, связанных с усыновлением
детей. Все про детей, короче.
Да, и президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская. Мы пытаемся понять, что такое происходит. А главное, я специально это отмечу для слушателей. И Антон, и Елена Ольшанская, в принципе, не являются поклонниками, скажу мягко, международных усыновлений. То есть не считают, что это панацея и вообще, нет,
что мы это считаем, что дело не в том, что это не
без
панацея,
а в том, что...
Но при этом оба моих эксперта категорически не согласны, недовольны, и я так думаю, даже возмущены тем, что сейчас происходит в Государственной Думе Российской Федерации, а именно тем, какой закон там принимается. И вот, насколько я понимаю, уже и проголосовали, и его одобрили во втором чтении.
Ну, никто не сомневался, если честно говоря.
То есть, это... заметьте, что одновременно депутаты отклонили поправки в закон об образовании, связанные и с... Ну, у нас сняли льготы для детей-сирот, сняли оплату для родителей детских садов, компенсацию в итоге мы будем платить с Нового года больше за детские сады. Это к поддержке семьи, возвращаясь. У нас не приняли поправки, касающиеся... Ну, часть поправок, которая касается интеграционного как раз-таки образования.
Инклюзивного,
да. Инклюзивного, да, для инвалидов. То есть, собственно говоря, только что они одной рукой поставили подножку семьям и еще раз усугубили возможность детей попадания вот в это сиротское пространство, и второй рукой, как бы, ну, вот они делают то, что они делают.
Знаете, мы в этих законах виноваты, на самом деле, с Леной.
Председатель правительства же сказал уже, что мы уже
можем все сами сделать. Я готова взять вину на себя.
Знаете, в чем мы виноваты? Когда в 91-м году открылись двери и сюда хлынут поток людей, которые хотят забрать детей из Америки, достаточно большое было количество усыновителей, начали активно раздавать, да, детей. Пошел процесс. Этот процесс начал смазываться деньгами. Потом этот процесс шел, изменялся. Начали подтягиваться российские усыновители. Да? Началась раздача просто детских домов. И на сегодняшний день, некоторое время назад, возникла реальная угроза, что детские дома у нас начинают потихонечку исчезать. Этот процесс не быстрый, он медленный.
Значит, сегодня... угроза. По-моему, это
подождите,
вот как раз то, к чему стремится общество.
Послушайте, можно я доскажу до конца? Вот мне историю сказали про Московский департамент социальной защиты населения, когда один из директоров детских домов пожаловался руководителю департамента в то, что у нее, понимаете, контингента не хватает. Ей нужен срочный контингент. У нее 80 посадочных мест или там лежачих, да, а у нее там, так сказать, уже 20 человек осталось. Ей нужен срочный контингент. И ей совершенно недоумевающий руководитель департамента, один из руководителей, говорит: ну где же я вам детей возьму? Говорит, ну где? Ну я что, говорит, их? Ну, отберу, что ли, нарожу? Говорит, надо мне контингент, иначе меня закроют. Ну, говорит, ну и слава богу. Она говорит, как слава богу? Вот эта
то
позиция.
Это вот изменение.
Вот
в сознании,
эта позиция, она на самом деле сегодня вышло. Мы настолько активно стали раздавать детей из детских домов и настолько активно стали заниматься тем, чтобы дети туда не попадали, даже нашей слабой, хилой активности уже стало понятно тем ребятам, которые занимаются, которые осваивают бюджеты в этой сфере, что проблема очень большая.
То есть деньги-то они теряют?
И это потихонечку додавилось до того, что у нас началась истерия по поводу и иностранного усыновления, и по поводу того, что усыновление идет в принципе. Поэтому ну, не так просто, понимаете, показывают там бедную несчастную приемную дочку, которую привязали к ногам, там, помните историю, там, аккумулятор утопили там где-то, да, давайте мы это покажем по всем каналам, или несчастный ребенок, обварившийся кипятком.
Вы считаете,
да?
Что это идет антипропаганда?
Разумеется, это вещь...
Но история, кстати, с ребенком, обварившимся кипятком, она же была вовсе неоднозначной, и там и финал-то был у нее неоднозначный.
А финал там еще не кончился, чтобы вы понимали, до сих пор дети помнят родителей, и родители до сих пор посещают этих детей, но законодательство таково, что встретиться им удастся только после 18 лет.
И, да, вот это вот из серии того, из той серии, какова роль органов опеки и насколько органы легко
опеки
могут
там
детей...
Органы опеки там были поломаны через колено как угодно, понимаете? Там вот я эту ситуацию очень хорошо знаю. Органы опеки в той ситуации просто были сломаны об колено, потому что первоначально все органы опеки были за то, чтобы в семье этого ребенка оставить. Но у прокуратуры и насколько я понимаю, там речь шла чуть ли не о заказе, да, в Государственной Думе рассматривался очередной законопроект на похожую тематику, и требовалась красивая история. И прокуратура Московской области очень вмешивалась в эту историю.
Я даже вот ни на минуту не хочу верить, что это правда. Вот прям ни на минуту не хочу, потому что иначе это чудовищно.
А то, что сегодня происходит в Государственной Думе, это как?
Да, это тоже не хочется верить. У нас постоянно происходит ситуация, в которой очень не хочется верить, но выбор у нас маленький. Мы либо в них мерим и с ними что-то делаем.
Нет, мы должны боремся.
С ними боремся. Либо мы не верим, закрываем глаза и живем в неком своем изолированном мире, где такого не происходит. Но такое происходит, к сожалению, сплошь и рядом. Знаете, что я подумала, пока вы говорили вот там, шаг назад про то, насколько эти параллельные законы Магнитского и вот Димы Яковлева, да, я вспомнила фильм «12 стульев». Помните, эти сиротки?
Да, что к сиротам, в которые я в настоящее время не
Сироты. Вот, судя по всему, вот, да, действительно, есть...
Петров, это смотритель дома престарелых,
который... Да, голубой воришка, который назывался. Слово, ой, голубой воришка, что я тут говорю?
Скажешь, смешно, но, тем не менее, как бы так же грустно, как и смешно.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». У нас есть дозвонившиеся, дадим возможность им высказаться. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста, говорите, как вы считаете, нужно ли запрещать усыновление российских детей американцами?
Здравствуйте. Вы знаете, у меня вот вопрос первый и основной. Почему? А второй вопрос у меня. Объедините все. Объедините школы с вопросом, почему у нас творится это в школах. Объедините вузы, которые закрывают. Объедините больницы, в которых не лечат людей, и которые депутаты собираются снять деньги с раковых больных.
И вы
все вопросы объедините одним вопросом. Почему везде одно и то же? Специально сделать сиротами, чтобы не закрыли их дом. Это что за люди? Это что за звери? В каждой области. Наплевать в школах, наплевать на детей. У них подушевая оплата.
Марина Николаевна, но мы же с вами за вот эту Государственную Думу, за прекрасную, да, как-то мы ее выбрали, да, вот она как-то вот существует.
Может быть, не конкретно. Почему мы ее выбрали? Почему мы ее выбрали?
Ну, давайте сами себе этот вопрос зададим.
Это вопрос каждому, кто ходил на выборы, голосовал.
И самое главное, каждому, кто сидел в комиссии. Это же те же люди, да, абсолютно.
Антон, я хочу сказать, я была наблюдателем на выборах.
И я был наблюдателем на выборах.
На самом деле большинство, к сожалению, честно проголосовало за это. Я понимаю, что все равно как бы там был второй тур, да, но, к сожалению, да,
это
люди...
Это про президента говорите.
Я про президента и про депутатов голосовали, они их просто не знают, на самом деле. Да? То есть есть такой момент.
Кстати, о голосовании. Я понимаю, что это совсем не соотносится с темой сегодняшней программы.
Очень даже соотносится.
Но я хочу напомнить тему предыдущей программы «Человек имеет право». В настоящее время как раз формируются участковые избирательные комиссии. Вы можете стать членом с решающим голосом этой участковой избирательной комиссии.
Опять зайдите, же, если пройдете через Горнило.
Зайдите на сайт, посмотрите, как это делать. И тогда вы сможете, во всяком случае, противостоять возможным нарушениям.
Да, на самом деле, если бы хотя бы по одному из этих членов были бы, так сказать, вменяемые люди, то, может
независимые.
Быть, честные, скажем так.
Рашид из Казани дозвонился на Радио Свобода, 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. Рашид, пожалуйста, говорите вы, вот Марина Николаевна нам не ответила, может быть, вы скажете, нужно ли запрещать усыновление российских детей американцами?
Ну, я не думаю, что нужно запрещать. Надо исследовать этот вопрос до конца. Вы знаете, Сергей Малкин в свое время ездил в Америку, чтобы уладить вот этот вот список Магнитского. И он давал интервью «Голосу Америки». Вы знаете, он не мог смотреть на корреспонденту «Голоса Америки», то, что она говорит, у вас, говорит, в детских домах творится что-то страшное. У нас детские, мы, давайте, пускай у нас сначала детские дома наладят ситуацию.
А можно мы их не будем налаживать? Можно мы их просто закроем, а?
А вы не сможете закрыть.
Сможем.
У нас ситуация не та.
Сможем.
А
только не сразу.
Сможете? Лет через 100.
Да нет, года 2-3 при нормальной реформе.
При нормальной реформе, при нормальных действиях.
А что вы считаете нормальной реформой? Вот я могу...
Знаете, есть два пути. Я вам сразу отвечу. Про нормальную реформу. Первый предложил Андрей Мальгин, значит, да, известный наш блогер, не знаю, как его назвать. Он предложил погрузить всех сирот в эшелоны и вывести, ну, например, в Вену. Выгрузить их там посередине площади, да. И ЮНЕСКО там или ООН, ну, буквально за месяц, мне кажется, найдет этим всем детям семью. Да, есть как бы способ лучше, конечно, и попроще. Нужно, чтобы государство, в том числе и наша Дума, которая, может быть, придет она в голову, да, займется тем, чтобы государство хоть что-нибудь что-нибудь сделала для того, чтобы увеличить количество усыновлений, и хоть что-нибудь сделала,
чтобы
для
снизить того, количество
для того,
отказов,
чтобы действительно
вот
началась работа с семьей. Потому что то, что сегодня предлагается под видом, например, социального патроната, это полная и совершеннейшая подготовка к попилу бюджета на эту тему.
Профанация.
Абсолютно.
Марьяна, я тоже знаю, как бы, ну, то есть, мне кажется, всем нам кажется, что мы знаем, как это делать, да, но вот действительно есть буквально несколько пунктов. То есть первый момент, это, причем очень просто, то есть это профилактические меры. Они состоят, опять же, из самого первого элементарного, это развитие сферы услуг для семей с любыми детьми. То есть когда доступные местности есть всегда для любого ребенка, включая ребенка с тяжелыми патологиями, детский сад, школа, нормальные медицинские услуги.
Школьный автобус.
Да, школьный автобус, если
это необходимо. Специальная школа для детей с ограниченными возможностями.
Ну, это или вопрос про инклюзию, это вопрос. Ну, главное, что это есть. То есть у мамы всегда есть возможность. Она знает, что ребенок может получить образование. Любой ребенок, каком бы он ни был, то образование, на которое он способен. Что она может работать, потому что есть с кем. И как я слышала, она не будет голодать. Если у нее ребенок больной, например, она должна с ним сидеть, она не может идти работать, а пособие даже по инвалидности копеечное. Это первое.
Вот второе, это можно, я вам говорю. Вы верите в это? Простите, я уже хочу на этом этапе вас перебить. Вот вы верите в это? Есть мамы-одиночки, у которых вполне себе... Ну, дети не инвалиды, слава богу, не болеют, живы и здоровы. И слава богу, что эти мамы от них не отказались, и дети остались в семье. Но как им приходится многим вот буквально выживать... Ну, об этом могут люди со стороны только догадываться, предполагать, какие пособия им платят
государство. Прекрасно это знаем. У нас, например, была мама, я боюсь сейчас ошибиться, то ли Республика Алтай, то ли Алтайский край, пару лет назад мы оформляли это региональное пособие 120 рублей в месяц.
Вот.
Да? Оформление стоит дороже на ксерокси.
Что можно за 120 рублей в месяц?
Нет, это смешно. Ну, вот... Тоже вот,
а если ты не можешь работать,
Бурятия,
а ребенок заболел?
Невеликая, на самом деле, разница, когда мы говорим о том, что это деньги, которые платятся маме, одиночке, не работающей с младенцем. Безусловно, речь идет и о том, чтобы действительно на те пособия, которые платятся на ребенка, в ситуации, когда у ребенка один родитель, он не может параллельно как бы быть с ребенком работать, они должны соответствовать возможности этого ребенка реально содержать. Да, на самом деле я вполне верю, что все это реализуемо. Опять же, мы когда говорим, что это невозможно, что нами движет? Почему это невозможно? У нас страна, которая обладает огромными природными богатствами. У нас, извините, огромное богатство. Ну, у нас есть все возможности. У нас образованное население. Реально все возможности. У нас даже инфраструктура частично как бы чему-то соответствует. Там, да? Ну, Паша, много чего править нужно. Мы, когда говорим, что невозможно, все упираемся в то, что нет управленческих решений, и мы не верим в то, что наша власть это сделает.
Почему?
Денег хватит, короче.
Денег хватит, ресурсов
вопрос...
хватит, людей хватит.
Деньги у нас есть, ума маловато. Помните, как в этом, да?
Вот тут вопрос, как мы сможем добиваться того, что эти управленческие решения все-таки в нашу пользу складывались.
Пример привести просто историю с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками, которых-то и осталось уж совсем немного. Да, стыдоба. И которые до сих пор в некоторых регионах...
Должны ползать и выклянчивать эту квартиру.
И ее так и не получили. Да. И там просто сидят губернаторы на местах и, прости господи, ждут, когда они...
Ну, у нас с детьми сиротами та же самая история.
Вот тут я
верю
тому, что говорил Антон, выбор – это очень важно. То есть пока у нас нет возможности влиять не только на выборность, но, главное, на убранность потом этого человека, да, чтобы был легкий. И тут, как ни странно, я, наверное, скажу штуку, которая не кажется убедительной, но вот эти все игры с открытым правительством, это игры, которые могут сработать очень хорошо. То есть, когда доступна информация, и, возможно, и открытая информация доступная, и способ контролировать процесс там, да, у каждого жителя населения. Вот пока для них это игры, но эти игры, на самом деле, очень опасны для тех, кто их затеял, потому что этими играми может в какой-то момент... дозрев, воспользоваться населением. Тут бац, мы поймем, что у нас в руках чудесный инструмент.
Знаете, даже самая фиговая маленькая
жалобка...
Перестанет,
наконец, население быть населением, станет обществом.
Человеками. Да, понимаете, да. Даже самая маленькая фиговая жалобка, написанная в прокуратуру на то, что вот в этом году, в этом месте что-то не сделано, да, она иногда дает очень интересный эффект. Да? Вот люди жалуются, сейчас пошла такая вот, Навальный сделает рост ЖКХ, да, начали писать огромное количество жалоб. И, вы знаете, начало работать. Угу. Потому что у нас население, извините, я еще его назову населением, очень долго, наверное, с середины Брежневского застоя не привыкла писать никуда никакие жалобы и никак вообще сообщать о том, что оно недовольно. Да даже не бороться. Дело не в том, напиши хотя бы, что ты недоволен. Потому что ощущение складывается такое. Мы заборчик покрасили, годится, а окошко у вас как не было, так и нет. И мы об этом не знаем, не видим, вас это устраивает.
Яков из Красноярска дозвонился на радио «Свобода». Давайте вернемся к вопросу усыновлений, в том числе и международных. Яков, с вашей точки зрения... Нужно ли запрещать американцам усыновлять российских детей?
Ни в коем случае нельзя. А тем, кто выступает за то, чтобы запретить усыновлять иностранными гражданами российских детей, предложить усыновить вот этих больных детей, которых усыновляют.
Не надо, детей жалко. Не надо, детей очень жалко.
Нет, может быть, не только больных и здоровых, Яков, аж мне непонятно.
Во-первых, нельзя ставить так вопрос. Запрет усыновления кем бы то ни было вообще нельзя ставить вопрос о запрете усыновления. Мы должны сделать таким образом систему усыновления, чтобы для ребенка подбиралась наилучшая для него семья. Но запрещать кому-то иметь детей... Ну, это как?
Вы знаете, здесь еще в такой странной ситуации оказались люди, вот как раз мы перед эфиром разговаривали об этом с Антоном, которые, в принципе, решили уехать из России. Ну, просто решили уехать по какой-то причине, не знаю, работать в поисках лучшей жизни, еще чего. И вот они не могут родить себе детей.
У нас же значительное число иностранных усыновлений.
Это наши бывшие. Ну,
кажется, это наши бывшие.
Да, мне кажется, здесь вообще должна быть особая история с нашими бывшими гражданами однозначно. У нас ее нет. Это особая история.
Нет, люди, которые говорят по-русски, должны иметь преференции.
Конечно. Им уже теперь тоже запретили.
Та самая история с возвращением сюда соотечественников. Да, вот, ну, как бы, я, по сути, репатриант.
Деньги-то все забрали.
Я сюда вернулась. Да, я никогда не жила. Я приехала из Латвии там в определенный момент. А, да, и вот то, что
Лавакр.
Никакой...
Все, что знаю.
Чудесно. Ну, в общем, в какой-то момент, когда я сюда вернулась, ну, никакой поддержки. То есть разница между, там, не знаю, человеком, который переезжает сюда, там, откуда угодно, совершенно как бы другой
культуры,
другого языка.
Из Мексики, грубо
говоря. Да, не очень велика, я бы сказала. Там, да, и понятно, что здесь вообще нет этой истории с тем, что мы понимаем, что культура имеет какое-то значение.
То же самое с детьми
происходит. Для ребенка, да. Но вообще, как бы, эта вся история с детьми, она, конечно, полна абсурда, потому что у нее есть одна сторона, это вот наш депутатский корпус, который иногда... похоже на такое выездное заседание цирковой комиссии, только непонятно, почему все так серьезно при этом, да? То есть, окей, ладно, они там вот...
Что значит непонятно, почему? Потому что их выбрали, потому что у них есть полномочия, и теперь
какого?
Мы...
Депутат Государственной
Думы. И теперь граждане России, мы все живем, должны жить и исполнять те законы, которые эти депутаты...
Вот о чем идет речь? У нас нет механизмов отзыва депутатов нормальных.
А здесь вообще интересная история.
Вот сейчас взять бы и всех отозвать.
Когда у человека появляется депутатский значок или какая-то должность, у него сразу появляется экспертный знания по любой отрасли, какой бы он ни занимался. То есть они вчера принимали. То есть вот тут вот шутят в Твиттере, что следом за вопросами об усыновлении детей иностранцами, они стали обсуждать вопросы лифтов и ЖКХ. Да? То есть это те же самые люди, они с тем же упорством, они все знают про лифты, они все знают про детей, они все знают про экономику. Так не бывает. Во всех странах мира есть в парламенте комиссии, при комиссии есть экспертное сообщество, которое сидит, и комиссии этим депутатам, которые хотят заниматься.
Вероятно, здесь например, тоже были некоторые...
Да никакой...
Слушайте, эксперты, которые сказали, что нужно
в комитете по делам семьи разогнали. Практически, я не знаю, кто-то сейчас входит.
Нет, тоже не знаю. Я не знаю, ни одного эксперта нормального, вообще неизвестного эксперта, который имел бы к ней.
Слушайте, вот меня спросить, кто специалист, например, по детям-отказникам. Да, первая фамилия, которую называли Шанская. Да? Разумеется, это главный вопрос, который стоит при семейном устройстве детей. Это самый первый вопрос, да, чтобы не допускать этих отказов. Почему Елена Альшанская не входит ни в одну экспертную там, комиссию Государственной Думы. Не
потому
входит.
Что слишком много думает независимо, вероятно.
Нет,
слишком
не
много
это.
Говорит.
Просто,
зачем такой эксперт?
Просто им не нет. Надо, они в этом и так разбираются.
Нет, это должно быть такой механизм, что именно это экспертное значение является основой для принятия решений. Да? Потому что на самом деле депутаты это что? Это вот, ну, как проводники, да? То есть способ делегирования полномочий для принятия решений от населения.
Это вменяемые люди,
да,
которые должны оценить
себя ровно так и оценивать.
Выражение мнений разных экспертов.
Я делегирован, я как бы это мнение...
У меня мое, граждане, это, наверное,
это
меня
то, что
бы
я лично все обо всем знаю, и вот из-за того, что я, Иванов, такой прекрасный, я теперь все могу решать. Нет, я являюсь представителем.
То граждан, которые меня выбрали.
Да, не себя самого. Это не я себя выбрала, не от себя я там...
Ни президент и ни правительство.
Ну, правда, вот кто кого выбрал, это вообще другой вопрос.
Владимир из Иваново дозвонился на Радио Свобода. Владимир, вы считаете... Что делать с международным усыновлением?
Ну, я считаю, что усыновлять надо, конечно. Но вы, уважаемые господа, в ваших рассуждениях очень много демагогии. Есть такая
конечно.
Наука, статистика. Вы говорите, сколько усыновлено там, сколько усыновлено у нас, сколько погибло там, сколько погибло и умерло у нас. Все просто, и все станет ясно. Надо закон принимать. Не надо закон принимать.
В начале программы поправили. Нет, это не даст простоты ясности. Вот давайте мы возьмем две цифры. Сколько погибло в американских семьях и в автомобильных катастрофах. Запретим автомобили по выводам.
Ну да.
То есть, на самом деле, статистика, это вот, ну, как бы, это не... Вопрос, что за этими цифрами
сколько
стоит.
Сколько в семьях любят детей, а сколько в семьях не любят детей,
давайте,
да?
Посчитаем. А это
давайте
вообще
посчитаем.
Невозможно.
Ну, а что тогда? Ведь мы же... Тут вопрос статистически подходить нельзя. Ребенку нужна семья, любая, понимаете? Любая. Не очень плохая, но и не обязательно супер-пупер.
Да? А с моей точки зрения, в первую очередь, ему нужна своя собственная семья, и вот максимальные усилия должны быть вот на этом этапе. Просто вот максимальные усилия. Но вот раз не получилось... Вы представляете, сколько, насколько уменьшится количество детей, которые нуждаются в устройстве, если мы будем там эти максимальные усилия делать. И вот то количество детей, которое останется, я считаю, вполне спокойно идет родителей в России. Да? Ну, просто не будет вопроса, нужно, ну, а вдруг приедет какой-то американец. Вуаля, там, если все российские установители на этот момент кончились.
Нет, ну слушайте, на самом деле никакой проблемы. Например, американцы ведь не устанавливают из Франции или из Италии, да? Почему? Не потому, что им запрещено законодательно.
Нет, там детей таких.
А потому что там детей нет, да?
Нет.
Потому что все итальянцы устанавливаются на территории Италии, да, все французы.
Потому что они там не лишают прав. Потому что, смотрите, мы вот опять же под.
Потому что
мы были во Франции. Я просто по себе цифры не запоминаю, только порядок. То есть примерно. Там вот нам, мы спрашивали тоже про количество усыновлений. Вот у них было то ли 2, то ли 3 тысячи усыновлений за год. Ну, вот какая-то такая цифра в тысячах. Из которых практически все они были иностранными. То есть это французские граждане взяли детей отовсюду. А из Франции там были какие-то десятки. Ну, 12 человек там. Угу. Почему? Потому что это то количество детей, родители которых были лишены прав. Все остальные могли пойти только под вот эту временную, ну, под опеку, грубо говоря, как, ну, аналог нашей опеки, да? То есть их нельзя установить, потому что у них родители прав не лишены. Угу. Ну, там, или там 100 детей. Но да, все остальные были вот...
В России совершенно иная ситуация.
Ну, у нас законодательство, понимаете, в чем дело? Что у нас нет никакого возможности с родителями никак работать. Вот есть семья, например, да, мама, папа развелись, папа не участвует, стандартная история, папа не участвует в воспитании ребенка, да, мама ставит вопрос спустя некоторое время о лишении родительских прав. Если бы был, например, механизм там, так сказать, отдельной опеки, что мама ставит как бы главным родителем, да, а папа как бы второстепенным, она бы и не ставила вопрос о лишении родительских
конечно,
прав.
Конечно, потому что ей бы не нужно было думать, что потом папаша спросит алименты с этого ребенка на свое содержание, что он не даст ей разрешение на то, чтобы она сделала ему серьезную операцию какую-то, что он не даст ей разрешения на выезд за границу.
На самом деле, не так вот в этой истории, и, ну, может быть, тут даже проблема не в том, что нельзя этого папу потом как заставить быть опекуном. В конце концов, тоже, к сожалению, это не та история, где можно кого-то заставить быть кому-то родителем. Там, да? Если кровный родитель не готов на это, кем бы он ни был, мамой или папой, то это практически гиблое дело. А вот если он на это готов, но ему не позволяют некие внешние обстоятельства...
У нас, опять же, нет механизмов. И этот вопрос, кстати, к слову сказать, государственный. То есть у нас на сегодняшний момент не придумано никакой системы, как с ними работать. По сути, все, что мы можем сделать с семьей, на сегодняшний день органы опеки, например, говорят, вот семья, которая у нас случилась с ней кризис, что мы можем сделать? Погрозить пальчиком, выписать штраф 300 рублей по 5.35, да, и потом поставить вопрос о лишении и об ограничении родительских прав. Все. Никакого механизма иного у них нет.
Нужно помнить, что у нас помимо опеки есть органы соцзащиты, есть КДН, то есть там есть какие-то отдельные решения там,
такое
в каких-то
КДН?
Комиссии по делам несовершеннолетних, вот. Которые тоже могут вызвать семью, тоже штрафу.
Ну, вот штрафануть по
5.35.
Но они теоретически могут.
Нет, а вот у них больше полномочий, почему?
Полномочий у них больше, нет никакого механизма.
А, но они почему-то не работают.
Можно я скажу, опять же, насчет механизма. У нас, на самом деле, когда мы говорим, что у нас ничего нет, это не совсем правда. У нас есть отдельные проекты и отдельные регионы, которые делают очень много. Но у нас, к сожалению, все эти чудесные, прекрасные вещи, которые существуют в рамках конкретного района, там, конкретного муниципалитета, конкретного региона, они остаются там, где они есть. Они никуда не
распространяются. И очень часто еще они существуют на деньги иностранных каких-то фондов и иностранных грантодателей.
Ну,
а
не
сейчас
всегда.
Вообще тоже могут быть
не
прикрыты, кстати, в связи с этим же законом, который сегодня Государственная Дума...
Очень часто несет на голом энтузиазме
населения. Я вот здесь скажу одну интересную вещь. Мы в ноябре встречались на международной конференции в Литве и обсуждали как раз этот вопрос. И выяснилась одна интересная история. Ни в одной стране мира работа с семьей со стороны государства не бывает эффективной. Это работа для негосударственных организаций. К вопросу опять об этом законе. И поэтому здесь при поддержке государства этим должны заниматься люди, которым этим заниматься интересно, а не которые работают с 9
до 18. Которые любят и знают.
Которые работают с 9 до 18, и, так сказать, в один день они приносят бабушке 85 лет хлеб и кефир, а во второй день они работают профилактически с семьей.
У нас, безусловно, очень мало, да просто, то есть, когда это все срочно в одном органе, у него просто набор каких-то услуг, этого реально мало. Причем, опять же, вот, ну, в том же самом нашем законе о социальной защите, в гарантиях, да, социальных, прописан такой объем. Я вот читала, когда закон, сидела, читала закон социальной защиты, думала, блин,
как здорово.
Слушайте,
всё.
А где... «Хочу Советский Союз», какой-то анекдот про Вовочку, «Хочу Советский Союз». Да, 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 да. Там такой перечень всего, там, где бы это увидеть-то еще, да? Но помимо того, что, ну, помимо самого перечня, нужно понимать, что самое главное – это процедура, процесс технологии, механизмы, как это происходит, да? Потому что мы, опять же, возвращаясь к той же самой Европе, там, ну, помимо огромного объема услуг, и очень часто неважно, государственно или негосударственно это делают организации, потому что те же самые негосударственные в 90% случаев делают это на государственную субсидию. Абсолютно. И в этом смысле точно. Разница между ними такая специфическая, да? То есть вот, мы пытались понять, какая разница, и не очень, так и не поняли.
Важная, разница.
Ну, мы во Франции, вы спрашиваете, а вот вы государственные, там, вы негосударственные, они сами такие, ой, а мы какие? Начинают спрашивать начальника, они не знают.
Ну, они вроде как и не зависят от государства, но получают грант какой-то.
Ну, субсидия, это не грант. Грант – это плохая история, это игра как бы про проекты, да? То есть делать что-то новенькое, чего вы еще никогда не делали, очень быстро, с быстрым результатом.
Главное, чтобы красиво показать.
Красиво покажите, а через годик мы это закроем.
Но тут государство делегирует просто свои полномочия некоммерческой организации.
Это не полномочия. Она заказывает ей услугу. Она заказывает услугу, да?
Танделя из Германии дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, вы что думаете по поводу закона сегодняшнего?
Здравствуйте. Здравствуйте. Я первый раз вообще в своей жизни куда-то дозвонилась, очень волнуюсь. Я хочу сказать свое мнение, что, на мой взгляд, люди, которые усыновляют детей, там, здорового, больного ребенка, неважно, для меня эти люди совершают подвиг. Это первое. Второе. Те люди, которые сегодня голосуют или проголосовали уже за этот закон, просто подлые и бесчеловечные.
Да, это очень мерзко.
Я прочитала сегодня в интернете, что Медведев сказал, что иностранное усыновление – это следствие нашего равнодушия. Ну что ж, пусть тогда сам Медведев и ему подобные, которые сегодня, подобные ему депутаты, которые проголосовали за этот закон, пусть они покажут пример своего неравнодушия, истинного неравнодушия. Пусть они попробуют усыновить по одному ребенку, по больному, по здоровому, неважно. Пусть попробуют они это сделать.
Слушайте, я думаю, что они обычно такими полномочиями, что они могут не по одному ребенку сунуть, а просто действительно реально изменить
систему. Найти подобного Медведеву депутата вообще найти довольно сложно, потому что это очень сердобольный человек, уж нам попался в виде премьер-министра в данном случае.
Да, но у них огромные возможности и материальные, и...
Да, прежде всего, они сидят у законодательной власти. Ребята могут изменить систему завтра. Они этого не делают уже 15 лет.
Конечно, вот один из них просто немножечко сунет свой нос в это во все, и они поймут вообще, с чем они столкнулись.
Да, Танделя, к сожалению, если...
Хорошо бы все были богаты и здоровы, а депутаты у нас мудрые, талантливые, симпатичные.
К сожалению, одного, как вы выразились, который сунет свой нос, совсем недостаточно. Недостаточно было даже
хотя бы
тех
одного,
15, которые проголосовали против.
Там же есть депутаты, среди них, по-моему, писали, что есть депутаты, у которых есть приемные дети даже. То есть это не дает. То есть вот этот лично, вот некое у нас люди, что вот ты, вот ты сунешься в сферу, и все про нее поймешь. Это не так. У нас там работает.
Комитет по культуре должен быть обязательно человек... Вот, артист.
А да? Это же ни о чем не говорит. Он артист, а в музыке ничего не понимает. Или и в своем
ничего не понимает.
А просто вот артист. Та же самая история. У нас, например, сотрудники учреждений, вот до сих пор огромные, они специалисты, они профессиональные, по 10, по 40 лет в сфере, они считают, что детям хорошо в детском доме.
А что, кормят,
они не понимают, да, поэтому как бы включённую ситуацию, она ни о чем не говорит, совершенно ни о чем не говорит. Более того, зачастую это некая защита.
Мозги надо перестраивать, вероятно.
Нужно перестраивать подходы, безусловно. А для этого, опять же, есть все же придумано, мне нужны велосипеды, даже не американские. У нас в своих регионах полно чудесных проектов. Просто возьми эту технологию и скажи, давайте мы ее будем применять везде, давайте мы везде будем работать
всеми. Кто-то должен на уровне концепта поставить задачку, что нужно за 10 лет или там за 5 лет.
За 5, за 3.
Можно за 3.
Мы ставили эту задачу в качестве экспертов, да, но нас пока не слышат. Зато вот прекрасная разгуляй инициатива у них там.
Да, это приведет, разумеется, к тому, что упадет любое усыновление, не только иностранное.
По этой логике вообще нужно следовать. Вот дальше депутаты, наверное, пойдут по такому пути. Сначала они запретят...
Слушай, сейчас подскажете, ведь услышат.
Международное усыновление. Да, не надо, Марина, остановитесь.
Потом они запретят отказываться от детей. Ну, наверное. Они запретят детдома, запретят аборт. Они запретят все на свете и решат, что они так проблему...
А тут у нас вдруг начнется беспризорность, которая вроде как уже...
Они ее запретят.
Да, и криминальный аборт, и смертность младенческая, и так далее. Ну, конечно.
Беспризорность тоже беспризорность, нужно запретить, да? Конечно.
Нет, я думаю, что уже запретить граждан Российской Федерации.
Да. Есть предложение запретить депутатов.
Это предложение единогласно.
Я вот вас попрошу аккуратнее быть в подобных выражениях, потому что это же может быть расценено как экстремизм, знаете?
Нет, я предлагаю запретить депутатам предлагать идиотические и мерзостные законы.
Не оцененной общественной экспертизы, широкой, открытой, серьезной общественной экспертизы.
У них есть огромный документ, который называется «Регламент работы Государственной Думы». Да. Вот в нем, к сожалению, нет ничего про это. Да? Вот обязательно,
надо,
например,
надо эксперты, обязательно.
Как собирать экспертную группу? Ну, они же его сами принимают. Они, наоборот, оттуда все поубирали.
Чтобы не мешали граждане со своими советами. Вот вы какие странные. У них есть задача. Нужно ответить. Американцы имели наглость вмешаться во внутреннюю политику России. Они
и обидеть сироток.
Наглость сказать, что, оказывается, в России
есть
люди, которые нарушают права человека. И более того, там поименно перечислены эти люди, более 60 фамилий. И как вы думаете, нормальный депутат российский что должен сидеть? Вот на это вот так вот просто и смотреть? А если завтра он окажется в том списке?
Нужно нарушить права детей, потому что там еще их не нарушили, поэтому
асимметричный
ответ, это нужно что-то добавить.
Добавить еще, чтобы...
Да, ну, чтобы уже совсем все нарушить.
Илья Ефимович из Москвы дозвонился на Радио Свобода.
Господа, я, естественно, присоединяюсь к мнению о том, что это закон каннибальский, и просто истеричная реакция на принятие списка Кардина или акта Магнитского, на мой взгляд, не очень умная, и процесс и явно играет на руку оппозиции, которая еще раз показывает, что власть просто не очень умна. Но я хотел вот о чем сказать. Я вчера слушал дискуссию на телеканале «Дождь», где один из защитников власти привел такой аргумент, что детей часто усыновляют в Соединенные Штаты, самой богатой стране западного мира, потому что усыновители получают такое пособие, которое позволяет им безбедно жить, не работая.
Слушайте, вот я хотел... В Псковской области 300 тысяч.
Спасибо. В Калининградской 600 тысяч рублей единовременное пособие за усыновление
ребенка. А в Белгородской ребенка. Области дают квартиру.
Да, пожалуйста.
Ну, понимаете, это же не аргумент. Вы же не возьмете ребенка, потому что он выдали 300 тысяч. Да? Если вы взрослый и вменяемый человек. А если вы не взрослый и не вменяемый,
то хорошо, а если вы даже возьмете ребенка, потому что вам платят пособие, но при этом вы возьмете ребенка и будете...
Из детдома и будете его
хорошо
воспитывать.
Как бы воспитывать его, с ним чудесно жить, а пособие вам поможет сделать это как бы качественно, то в чем проблема, собственно?
Да, я тоже не вижу никаких...
Мне лично денег не жалко. То количество денег, которое уходит на песок,
назовем это так. Существует другая проблема, когда в неблагополучных семьях плодят детей, вот прямо, простите, десятками.
Не прощу, Владимир, ну нельзя так говорить. Да, во-первых, действительно, мы за счет неблагополучных семей, которые плодят, еще до сих пор не снизили нашу вот как бы смертность, у нас не превысила рождаемость.
Да, но при этом, вот лично я сама наблюдала в соседнем дворе семью, в которой 7 человек детей, за которыми, которые ходят и попрошайничают на улицах, органы опеки на это никак не реагируют, соседи собирают им одежду и еду, а родители пьют.
Да. Сегодня это так. Марьяна, слушайте, вот они начали пить не с рождения, правда? И дети у них не все одновременно 7, как бы, это, конечно, бывает такое, 7 однояйцевых близнецов, все такое, какая-то китаянка родила. Но, тем не менее, это не об этом. Значит, что постепенно они шли к ситуации неблагополучия больше.
А государство на это наплевало.
И не только государство, соседи их на это наплевали, которым сейчас не нравится, что они ходят.
Наплевали
на это все.
Давайте послушаем Алексея из Карачаева, Черкесии. Совсем немного времени остается до конца эфира. Интересно будет.
Здравствуйте, Радио Свобода.
Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Радио Свобода. Я считаю, что нельзя наших детей отдавать в Америку, а те вот сердобольные говорят, что надо отдавать детей. Пусть они возьмут и этих детей усыновляют, и пусть воспитывают, пусть идут они в детские дома и там их воспитывают. Америка это ж это империя зла. Вы что, туда нельзя отдавать детей?
А во Францию можно?
Да, во Францию можно, в другие государства можно, а вот в Америке это империя зла, нельзя туда отдавать.
А скажите, вы какого созыва?
Алексей, ваше мнение понятно, да, это
Ну, мне нравится, что аргументы ровно те же самые, да, которые мы приводим. Давайте пусть депутаты возьмут по ребенку. Теперь нам говорят, не надо давать в Америку, пусть каждый возьмет по ребенку, кто за это против. Но я не знаю, мы тут не будем этот вопрос обсуждать, но ко мне кажется, что мы с Еленой некоторые вещи делаем для этого механизма. Осталось, чтобы кто-то другой еще делал.
А можно вот я вот продолжу мысль Антона, потому что вот мы очень много здесь шутили, скажем, мягко шутили, не будем называть по-другому, по поводу наших дорогих народных избранников, да, но меня, на самом деле, вот я уже об этом писала сегодня, очень пугает немножко другое. То, что вот мы как социум, ну, вот то, что сказал у нас президент Медведев, что действительно это некий позор, вот то, что у нас дети
премьер,
здесь.
Премьер,
премьер. А, прошу прощения. Так, вырежьте, пожалуйста.
Не перебивайте.
Прямой эфир, это хорошо. Многие путаются.
Я хочу вернуться к тому, что на самом деле действительно эта ситуация, то, что мы здесь не доработали. Мы не только как депутатский корпус. Мы как мы все. И когда сейчас вдруг резко у всех появился интерес к теме детей-сирот, как только там примут закон, не примут закон, этот интерес уйдет в песок. И те люди, которые сейчас бьются за то, чтобы дети имели право уходить в США, когда эти дети это право получат или потеряют, они не сделают ничего для того, чтобы их жизнь здесь изменилась хоть на йоту. И вот эта история, которая самая для меня острая, даже не про депутатов, да, про наше общество, про то, что мы сейчас сумеем завтра забыть про это совершенно, а дети останутся в детских домах, останутся эти семьи с семи детьми,
то
которые никто не помогает.
Сегодня все покричат, завтра шум уляжется, все скажут, нам нужно, какие что, гнебные
мне кажется, что сейчас нам нужно очень депутаты четко осознать, что на самом деле Медведев прав.
Спасибо
это наша
большое,
проблема.
Что мы подняли эту проблему.
И нужно
мы,
ее
что,
решить.
Нужно ее решать. Нужно решить.
Уже перезрело, назрело стыд иметь детей, да, которые могут уйти в Америку, потому что мы здесь гнобим, извините, в этих интернатах.
Но тем не менее, насколько я понимаю, запрет вы не приветствуете.
Ну, стыдно. Стыдно, нужно решать свои проблемы самим. Но если кто-то решает наши проблемы за нас, ну ок.
Спасибо вот мы... за помощь. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская и адвокат Антон Жаров. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Спасибо.